Я приветствую всех, дорогие братья и сестры. Надеюсь, вы уже нашли себе место, расположились и готовы слушать Слово Божие. И прежде всего я хотел бы помолиться вместе с вами. В моем сердце есть одно послание, которое я хочу передать вам от Бога. Это послание Божьей любви. И я хотел бы помолиться о том, чтобы это послание достигло вас из сердца Бога, ваши сердца, и коснулось ваших душ. Мы помолимся вместе. Дорогой Господь, я обращаюсь к Тебе, и я молюсь во имя Иисуса Христа за каждого из моих дорогих братьев и сестер, за каждого, кто сейчас присоединился к этому эфиру, Господь. Я молюсь, чтобы это послание Божьей любви достигло каждого, чтобы это было больше, чем слова, чтобы Дух Святой своей силой прикоснулся к каждому слушающему и утешил, успокоил и принес мир, который может дать только Бог. Иисус Христос, однажды Ты сказал: «Я даю мир не так, как дает этот мир, это общество. Твой мир, он несравним. И я молюсь, Господь, чтобы через Твою любовь, через Твое слово мир Божий наполнил каждое сердце. Слава Тебе! Я прославляю Тебя, Ты достоин. Аминь. Аминь». Я думаю, что вы уже были благословлены достаточно в течение предыдущих собраний, и я думаю, это было замечательное слово, которое вы слушали, и оно сделало определенную работу в ваших сердцах. И я хотел бы сегодня поговорить о Божьей любви, но в контексте того слова, которое Бог дал мне на этот год. Бог дал мне слово, что этот год – год укоренения и утверждения в благодати и истине. Это год укоренения и утверждения в благодати и истине. Я думаю, что Бог, Он знал заранее обо всем. Он знал, что нас ожидает в этом году. Он знал о той информации, которая будет распространяться по всему миру, о коронавирусе, об этой эпидемии, о которой вы уже слышали, он все это знал. И я думаю, что он предугадывает, зная все события, Бог всегда посылает свое слово. Он посылает свое слово, чтобы прежде всего успокоить своих детей, укрепить их, чтобы умудрить, дать ясность и сделать их сильными, способными противостать всему, что происходит вокруг. И, конечно же, я уже написал на Фейсбуке, на своей страничке это обращение, в котором я обратился ко всем, чтобы мы перевели все собрания наши в онлайн-режим. И это решение всех служителей, священников, всех церквей и религиозных организаций. И знаете, я думаю, что мы как законопослушные граждане, а мы с вами законопослушные граждане, и наша вера, в наших сердцах, огонь в наших сердцах, они не толкают нас на безрассудство, но наоборот, мы как верующие люди, мы в первых рядах законопослушных людей, которые делают то, о чем говорят органы власти. И вы знаете, я не буду повторяться, поэтому важно, чтобы мы соблюдали эти режимы, о которых говорится, сделали все максимально, что в наших силах, но при этом мы уповаем на живого Бога. Я видел много чудес в своей жизни, видел много исцелений, знаете, за более чем 40 лет своего служения, но я никогда, знаете, не слышал, чтобы Бог говорил: не пей лекарства или не делай вот это. Нет, Он оставляет за нами право выбора. Мы можем пить лекарства и носить маски, и делать все необходимое. Это никак не влияет на Бога, на Его отношение к нам и на силу Божью, которая делает чудеса. Но мы, как мудрые люди, должны сделать все правильным образом. Потому что я так анализирую, что некоторые верующие говорят, зачем нам это надо, мы должны это игнорировать. Нет, мы прежде всего уважаем институт власти, и мы правильно к нему относимся. Спасибо, что вы послушали вот такое небольшое предисловие. И я хотел бы продолжать. Я думаю, что вот такой онлайн-режим открывает перед нами удивительные двери. Когда мы начали библейскую школу обновления, и Бог дал мне это слово, чтобы мы начали через программу Zoom, знаете, Он показал мне, что таким образом мы можем достичь практически всей земли, всех людей, потому что интернет находится почти везде, практически во всех странах. И мы можем через интернет, используя вот эти социальные сети, достигать Евангелием каждого человека, доброй вестью каждого человека на этой земле. Не чудесно ли это? Я думаю, что социальные сети, они предназначены не для того, чтобы мы сражались друг с другом, чтобы мы что-то плохо говорили о ком-то или о чем-то. И я хотел бы всех верующих попросить о том, чтобы вы были аккуратны в социальных сетях, потому что этот инструмент, он может ранить, но этот инструмент, как социальные сети, он может стать благословением для всего человечества. Почему бы нам с вами не сделать интернет и социальные сети благословением? Итак, мы с вами учимся, библейская школа уже имеет эту практику, и теперь наша конференция, а теперь, которая называется «Преуспевающая, процветающая церковь», а теперь и воскресное собрание, я буду начинать онлайн-собрание в воскресенье в 11 часов, если у вас есть возможность, вы можете присоединяться на моей страничке в Фейсбуке, я буду проводить это собрание. Я думаю, что мы учимся новым формам как бы взаимодействия, общения и передачи Божьего Слова. И я думаю, это замечательно, не правда ли? Давайте посмотрим на это позитивно. Итак, первое место Писания, которое я хотел бы прочитать вместе с вами, это записано в Евангелии Иоанна, 1 глава. Я бы прочитал несколько стихов, где написано следующее, с 1 стиха. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». И вы, как верующие люди, вы знаете, что речь идет об личности, одной личности Божества, об Иисусе Христе, Сыне Божьем. И дальше в 14 стихе написано «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». Я хочу еще раз подчеркнуть это. «Полное благодати и истины». И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. И 16 стиха. И от полноты Его, благодати. Что такое полнота? Это совершенство. Это все. Все включено. В этом есть все. От полноты Его все мы приняли. И благодать на благодать. И дальше. Ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Итак, о чем говорит это местописание? Конечно же, об Иисусе Христе, через которого сотворен этот мир. Земля, небо, солнце, луна, весь космос. Иисус Христос, Он является Творцом, и им сотворено, так написано в Библии. И Он назван в Библии Словом, которая стала плотью и обитала с нами, полная благодати и истины. И когда мы смотрим на жизнь и служение Иисуса Христа, что мы с вами видим? Мы видим с вами божественную красоту благодати и истины. Мы видим с вами выражение Божьей любви ко всем людям. Что делал Иисус Христос? Он даже ел и пил с мытарями и грешниками. Он даже блудницу, которую осудили все, Все осудили, взяли камни, чтобы кинуть в нее. Он ее оправдал и сказал: «Иди, впредь не греши, я не осуждаю тебя». Иисус Христос исцелял больных, изгонял бесов, воскрешал мертвых. Он делал потрясающие вещи. И люди вокруг него, они находились в таком удивительном Божьем наслаждении. Даже написано, они слушали его с услаждением. Потому что Иисус Христос – это тот, который служил благодатью и истиной. Он производил благодать и истину, потому что через него произошли благодать и истина. И смотря на жизнь и служение Иисуса Христа, мы видим совершенную Божью любовь и совершенную Божью волю. И благодать и истина – это те слова, которые я хотел бы подчеркнуть особенным образом, потому что Бог дал мне это слово. Я знаю, что есть слово у каждого пастора на этот год. Я слушал проповеди Александра, пастора, что это год ясности. И я думаю, что все эти слова на этот год, они переплетаются между собой. Знаете, они гармонируют между собой. И я верю, что Дух Святой, Он вам это покажет еще не один раз. Итак, благодать и истина. Укоренение и утверждение именно в благодати и истине. Конечно же, очень важно, чтобы мы с вами как бы перешли от общих фраз, от общих слов к какой-то конкретике, чтобы понять, что имеется в виду. Давайте мы с вами откроем еще послание Колоссянам. В начале Колоссянам 2 главу с 6 по 10 стих, где апостол Павел пишет такие слова. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в Нем, в Иисусе Христе, обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, которая есть глава всякого начальства и власти. Конечно, я хотел бы сразу обратить внимание, что снова говорится о полноте. Когда речь идет о полноте, речь идет о полноте всех благословений. Что Бог, Он имеет в виду все, Он знает все, Ему до всего есть дело, и Он все хотел бы плохое сделать хорошее, чтобы все весьма было хорошо, как в начале творения. Это Его цель. Иисус Христос пришел и сказал, когда Он служил: «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком». То есть о полноте, полноте Божьей жизни, чтобы она пришла в нас, чтобы она стала нашей. Ради этого Иисус Христос и пришел на эту землю. И вот здесь мы находим снова слова «укреплены», «укоренены», вернее, «укоренены» и «утверждены». В послании к Ефесянам написано также следующие слова. Апостол Павел, 3 главе послания к Ефесянам, 14 стихе, он говорит так: «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». То есть Павел об этом молился. Он преклонял свои колени. И я верю, что когда верующие, имея такую возможность преклонить свои колена, делают это, они делают правильно и делают по Писанию. И Павел молился о чем? Я не буду читать все, потому что время ограничено. Но здесь он говорит, 18 стих, «чтобы вы укорененные и утвержденные, укорененные и утвержденные в любви». А с 19 стиха пишет дальше: «и разуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться», и смотрите снова, «всей полнотой Божьей». Во-первых, полнота Божья – это жизнь Божья. Жизнь Божья, в которой нет недостатка, в которой нет боли, нет страданий. Божья жизнь – это абсолютно совершенное и лучшее, что вообще может иметь каждый человек. И это является конечной целью Бога по отношению к нам. Если бы мы хотели понять, чего Бог от нас хочет, зачем Зачем он побуждает проповедовать нам, вот, например, я и другие служители? Мы могли бы заниматься другими делами, но мы проповедуем, мы служим Словом, мы служим тем даром, который Бог дал нам. Для чего? Бог захотел этого. Для чего? Чтобы вы имели Его жизнь. Для чего нужны церкви? Иисус сказал, я создам церковь мою. Помните эти слова? Церкви. Для чего нужны церкви? Служение. И очень многое, что делает Бог. Для чего? Цель одна и очень проста. Чтобы каждый из вас исполнился всей полнотой Божьей. Чтобы полнота Божьей жизни стала вашей. Итак, цель понятна. Как к этому прийти? Во-первых, вы заметили, что во всех этих местах Писания, которые я читал, в одном случае, послание к Колоссянам написано «укоренены и утверждены в нем, в Иисусе Христе». Послание к Ефесянам написано «укоренены и утверждены в любви, любви Божьей». И в Евангелии Иоанна написано «о благодати и истине». Дело в том, что речь идет об одном и том же. Речь идет о любви Бога Отца, который возлюбил нас, который любит нас. И в своей любви Он послал, то есть, как написано, вы знаете, в Евангелии Иоанна 3 глава 16 стих, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего». Вот это слово «ибо так возлюбил», то есть Его любовь, она как вулкан. Знаете, вот если вы когда-нибудь видели вулкан, клокочущий внутри, так и Божье сердце. И знаете, когда Бог сотворил небо, землю, Он ждал только именно этого часа, когда Он пошлет Сына Своего. Когда Он сотворил Адама и Еву, Он знал, что они упадут. Чего Он ждал? Он ждал времени, полноты времени, когда Он пошлет Сына Своего. Когда люди грешили на земле, вы помните, потоп во время Ноя и дальнейшие события, которые говорит Библия, люди обращались к Нему в лице Израиля, потом отступали от Него, потом снова обращались. Бог ожидал все еще только одного. Его сердце всегда было полным любви к своему творению, к человеку. Он ждал своего, этого важного времени послать своего Сына. И когда, как мы праздновали Рождество, и когда родился Иисус Христос, небо открылось, и мы видим там ангелов, которые поют, танцуют от радости и восклицают. Вы помните эту историю? Я не буду ее повторять. То есть как будто взорвалось небо, сотряслось все небо от Божьей любви, потому что Сын Божий пришел в эту землю, на эту землю. Иисус Христос родился. И Бог смог, знаете, реализовать свою любовь. Вы знаете, в нашей жизни есть, дорогие нам люди, извините, я сейчас положу часы перед собой, чтобы я не увлекся и не забыл. У меня время ограничено. Я хочу проверить точно, какое время у меня есть. До без 15:07. Это замечательно. Вот. И знаете, вокруг нас тоже есть люди замечательные, которых мы любим, родные, близкие, дорогие нам. И знаете, например, я люблю свою жену. Я всегда где-то вот, когда я уезжаю куда-то или бываю в магазине, думаю, что я могу ей купить, что я могу для нее сделать. Знаете, у меня всегда есть потребность. Я хочу реализовать эту любовь. И знаете, если мне получается купить какой-то красивый букетик цветов, знаете, я чувствую себя хорошо от этого. Я везу этот букетик, потом захожу в комнату, где находится моя жена, прячу этот букет, потом говорю, вот он, эти цветочки я купил для тебя. Знаете, я не могу передать эту радость, выразить свою любовь. Я говорю всего лишь о букете цветов, всего лишь о таких небольших вещах, земных радостях, так скажем так. Но представьте себе, когда Бог, который держал в своем сердце, вот в своем сердце, знаете, горел в любви к человеку. Он ждал этого времени, и наконец он мог представить своего Сына, когда он ввел во Вселенную Сына, как написано. Представьте себе, сколько радости было в его сердце. Все небеса, все ангелы радовались и танцевали от радости, потому что Бог смог выразить свою любовь к человеку, каждому человеку, через своего Сына Иисуса Христа. Итак, Иисус Христос – это выражение Божьей любви. Он есть выражение Божьей любви. И когда мы говорим об Иисусе Христе, о ком мы говорим? О том, через которого произошли благодать и истина. И что такое благодать и истина? Это любовь, которая, знаете, она выражается в двух вещах. С одной стороны, истина, я буду говорить сначала об истине. Что такое истина? Слово Божье есть истина. Слово, которое ведет нас к благодати. Именно это слово является истиной. Если слово не ведет к благодати, тогда это не Божье слово. Слово истина Божья – это слово, которое ведет к благодати. Вы знаете, когда происходят подобные события, как сейчас, этот вирус, эпидемия, к сожалению, иногда приходится слышать даже от верующих людей: Бог судит людей, Бог судит народы, Бог судит Украину, Бог судит того и того. Я хочу обратиться ко всем тем, которые так думают, и разочаровать вас. Дело в том, что Бог никого не судит. Так написано послание Иоанна в 3 главе. «Ибо не послал Бог Сына Своего». Чтобы, я читаю, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир. Я еще раз хочу прочитать. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир. Сейчас не время суда. Вы скажете, откуда же эпидемия, откуда же войны? Ну, во-первых, из-за человеческой греховной природы. Из-за того, что люди не открыли свое сердце для Христа. Человек, который не открыл свое сердце для Христа, он может производить зло вокруг себя. И люди производят зло. Ну и плюс я хотел бы сказать, что демонический мир, он также реален. Он переплетается где-то, вот где-то он соединяется с людьми, которые живут без Христа, и производит все это зло. Но я хотел бы всем вам сказать, что это не является Божьим судом. Бог не судит людей. Более того, я хотел бы, это не тема сегодня моей проповеди, но я хотел бы обратиться ко всем верующим в Иисуса Христа. Библия, Слово Божье или сам Иисус Христос называет нас царями и священниками через свое слово. Для чего? Чтобы мы противостояли этому. Молились против этого, против болезней, против войн, против всякого зла, которое существует в этом мире. Иисус Христос сказал: «Я победил мир». Мы имеем дело с победителем. И от нас зависит, что будет происходить в следующее время. И, конечно же, если верующие люди думают, что это Божьи суды, они позволяют злу царствовать на земле, распространяться по земле. Но когда приходит истина, я хочу сказать, когда истина приходит, она просвещает человека, и мы понимаем, это не наш Бог, потому что наш Бог есть любовь, и Он не меняется, как апостол Иаков написал в 1 главе 17 стих, 16-17, «Не позволяйте себя обмануть, ибо всякое деяние доброе, всякий совершенный дар нисходит от Отца Светов, у которого нет изменения и даже тени перемен». Я процитировал дословно. Наш Бог такой. Давайте быть на стороне Бога и противостоять этому злу. Давайте соединимся в молитве и будем молиться против этого коронавируса. Давайте не высказываться против власти, которая делает ограничения, а давайте молиться за власть, благословлять ее, как Библия говорит. А у нас есть духовная власть, у нас есть основание, знаете, вот Писание, Слово Божие, через которое мы знаем, что наши молитвы, они имеют потрясающую силу. И Бог делает то доброе, о чем мы с вами молимся, когда мы молимся по воле Его. А как мы узнаем волю Его? Через Слово Божье, через истину. А Его воля, как я начал читать, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Он хочет спасти людей от гибели, от ада и от коронавируса. Бог хочет спасти, Его воля такова. Это не единственное место, которое об этом говорит, как и послание Тимофея написано, чтобы Бог хочет, чтобы все люди спаслись. А когда речь идет о спасении, речь идет о спасении от всего плохого. И прежде всего, конечно же, от ада, от вечного мучения. Поэтому мы с вами на стороне Бога. И слава Богу за библейскую школу обновления, потому что она просвещает нас, она обновляет наше мышление, и она дает нам правильное понимание, понимание истины, которое ведет нас к пониманию благодати, к тому, что такое благодать и как ее взять. Потому что, что благодать, ну, это прежде всего, вы знаете из Писаний, что это прежде всего Божья благосклонность, это Божье благоволение каждому человеку. Благоволение. Бог ничего не имеет против тебя. Ничего. По одной простой причине. Не из-за тебя, не из-за меня, не из-за наших дел, хороших, плохих, а за Иисуса Христа. Из-за Его жертвы. Потому что Иисус Христос примирил Бога со всем человечеством посредством своей смерти и воскресения. Поэтому у Бога нет гнева. Когда мы что-то видим подобное гневу Божьему, я хотел бы вам прямо сказать, что это дьявол, который имитирует Божий гнев. Помните, как написано, что дьявол ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Как рыкающий лев? Он не лев. Ну, сравнение со львом, как с царем зверей, знаете, как с властью, как с авторитетом. Но дьявол не лев. Дьявол – пораженная личность. Но он принимает образ гневающего Бога. И если мы с вами не знаем истины, мы думаем, что Бог на нас гневается. Я хочу вам сказать, дорогие братья и сестры, нет гнева. Никакого. Бог смотрит на вас прямо сейчас, когда я вам проповедую. И знаете что? Он торжествует. В послании Софонии так написано, что Он торжествует, смотря на тебя. И танцует от радости. Так написано, братья и сестры. Это написано в Библии. Он ликует. Так, это, по-моему, третья глава пророка Софонии. То есть Бог танцует от радости. Какой, о каком гневе идет речь? Вы Его дитя. Вы Его сын. Вы Его дочь. Дорогая дочь. Дорогой сын. Которого Он так любит, что отдал своего Сына Иисуса Христа ради вас. Дорогие братья и сестры, о каком гневе идет речь? Более того, Бог на вашей стороне. Бог благосклонен к вам, благоволит. Его благоволение к вам. Когда мы читаем Библию, знаете, особенно Ветхий Завет, мы находим там множество людей, которые ищут Божьего благоволения. Они стараются что-то сделать, чтобы обрести Божье благоволение. Возможно, вы встречали такую фразу. «Если я обрел благоволение в очах твоих». Даже Моисей так говорил, помните? То есть была цель одна – обрести Божье благоволение. Но знаете, обрести совершенное Божье благоволение невозможно без жертвы. И то благоволение, которое было в Ветхом Завете до Христа, до Его прихода, оно было благодаря жертвам, которые приносились, и эти жертвы, они все показывали на грядущего Мессию, что Он придет и оплатит все то, что овечки, телята не могли оплатить и приобрести не могли. Но это было в счет будущей жертвы. И все люди Ветхого Завета, они смотрели в будущее, как мы сейчас смотрим в настоящее. Мы в прошлое, прошу прощения, прошлое, смотрим назад на жертву Иисуса Христа. В Ветхом Завете смотрели будущее, вперед. Итак, Бог абсолютно благоволит. Что такое благодать? Это благоволение Божье, благорасположение Божье. И это Божье обеспечение. Божье обеспечение. Божье обеспечение. Как-то много лет назад, я однажды помню, шел, занимался своими делами. И говорю: Господи, ты знаешь, вот нуждаюсь в этом и в этом. Вдруг я как-то, знаете, вот от Бога пришло. Вы знаете, у верующих такое бывает, когда что-то Бог как бы поднимает изнутри нас. Я уже все сделал для тебя. Бог во Христе Иисусе все сделал для нас. Что Он сделал для нас? Написано: благодать же и истина произошли через Иисуса Христа, через Него. И когда мы говорим о благодати и истине, мы говорим о том, что произвел Иисус Христос. И как Он это произвел? Где Он это произвел? Он произвел это своей смертью на кресте и воскресением на третий день. Он произвел, чтобы Его благодать и истина были доступны для всех, чтобы Слово Божье было доступно для всех, чтобы истина могла привести каждого к благодати, к пониманию благодати Божьей, которая дарована каждому из нас. Дорогие братья и сестры, я хотел бы сказать вам еще одну, или прочитать одно место Писания, которое поможет нам понять то, о чем мы говорим с вами. Понять благодать, истину. Если вы откроете Псалом 1, вы найдете такие слова. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Так как наша конференция – это процветающая церковь, именно процветающая, преуспевающая церковь, здесь написано, что бы он ни делал, будет иметь успех. То есть речь идет о процветающем человеке, о успешном человеке. И дальше написано: не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром, потому не стоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Знаете, этот псалом, он очень-очень-очень интересный и очень показательный. Я, конечно, не буду останавливаться на том, ну, о чем здесь говорится в первом стихе, ну, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, путь грешник и так далее. Речь идет о том, что каждый человек имеет право выбора. На каком пути стоять? То есть есть путь, по которому мы с вами верующие идем. Этот путь называется просто Иисус Христос. Потому что Он сказал: я есть путь, истина и жизнь. Иисус Христос путь. Мы следуем за Ним. Но есть другие пути. И Давид говорит: и блажен тот человек, который не ходит по тем путям. А каким путям? Совет нечестивых, собрание развратителей или путь грешных. Ну, все это, весь образ безбожного мира, скажем, он обрисован этими словами, что мы не являемся частью безбожного мира, который отрицает Иисуса Христа или отрицает веру в Иисуса Христа. Но здесь написаны такие слова в 2 стихе: но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Давид написал эти слова, будучи человеком Ветхого Завета. И Давид был под законом. Каким законом? Законом Моисеевым. Он знал 10 заповедей, знал их наизусть. Он знал все места Писания, все, потому что кроме заповедей есть постановления, уставы другое слово, которое Бог давал через Моисея или других людей. И, скажем так, в дни Давида, в принципе, чем пользовался Давид, какими писаниями? Это было пятикнижие Моисея. Это было 5 книг Моисея, которых мы знаем, которые говорят о законе, о заповедях, о постановлениях и уставах. И Давид во все это вникал. И знаете, что произошло с Давидом? Он стремился к Богу. И он стал как дерево, которое пустило свои корни в закон Моисеев, закон заповедей. Он так и пишет, но в законе Господа воля его, и в законе его размышляет он день и ночь. И он говорит, и следствием, когда мы смотрим на жизнь Давида, успешный, один из самых успешных людей на планете Земля. Это все знают. И по всему он успешный, во всех отношениях успешный. И написано, будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет во всем, что не делает, успеет. Смотрите, о чем говорит Давид. Давид говорит о законе. О законе, который не спасает. Который всего лишь имеет только одну цель – выявить грех в жизни человека. И Давид полюбил закон. И он пустил свои корни. И будучи человеком Ветхого Завета, он стал деревом, посаженным при потоках вод. В чем был успех Давида? В том, что Давид, он свою жизнь или корни своей жизни, он поместил в закон Моисея. Вы знаете, что закон Моисеев – это не только 10 заповедей. Это не только постановления и не только уставы. Я намеренно не все произнес, не обо всем сказал, но также речь идет о жертвах, которые приносились по закону Моисеева. И хочу вам сказать более того, без жертв приносились овцы, телята, вы помните, то есть различные животные, и даже птицы приносили жертву, если люди были бедны. Вот. Все, без этих жертв весь Ветхий Завет, во-первых, бы не состоялся, его бы не существовало. И он не мог бы вообще даже дня прожить или быть хотя бы один день. Во-первых, сам Ветхий Завет, он был озвучен и вступил в действие через кровь жертвы, которая была принесена этой кровью, Моисей окропил людей. И таким образом народ оказался в завете с Богом через жертву. И все дальнейшее служение, которое мы видим, описывается в пяти книгах Моисея, все говорит об одном – о жертве. О жертве, 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 жертве. Все эти жертвы, они не имели бы никакого значения и никакой силы, если бы не грядущий Мессия, который должен был прийти и оплатить все то, что покрывало кровь тех овечек и тех животных, которые были убиты. Вы знаете, что кровь тех животных, она просто покрывала, она просто прятала грех человека, но не уничтожала. Иисус Христос пришел и оплатил, он уничтожил грехи всего человечества, прошлых, настоящих и будущих поколениях. Одним приношением он сделал совершенным всех людей. И каждый, кто принял его верою, оказался чист благодаря его жертве, которая была принесена. Итак, если Давид, он, конечно же, находился в Ветхом Завете, и он находил для себя удовольствие, наслаждение. В других переводах, вы знаете, как это звучит? Вот этот второй стих первого псалма. Знаете, как это звучит? Я хочу прочитать вам. «А в законе Господа радость себе находит». И другой перевод говорит: «Но в законе Господа наслаждение его». Речь идет о радости, о наслаждении. То есть Давид, он, читая Писание, читая эти пять книг Моисея, которые были у него, он получал радость для себя, он получал наслаждение. Он об этом писал в следующих псалмах, вы знаете об этом. И я вот о чем хочу сказать. Если Давид, он был счастлив благодаря закону, то насколько больше мы с вами имеем в Иисусе Христе. Я возвращаюсь буквально к первой главе Иоанна. Евангелие Иоанна, где написано, ибо закон дан через Моисея, Здесь написано, но в законе Господа, в законе Моисея. А дальше, благодать же и истина, как противопоставление одно другому. Закон через Моисея, но благодать и истина через Иисуса Христа. Мы не люди Ветхого Завета. Мы не люди закона Моисея. Мы люди Иисуса Христа, верующие в Иисуса Христа. Этот псалом... Хорошо, я буду говорить немножко громче. Хорошо, или, может быть, ближе подсяду. И буду говорить немножко громче. Хорошо. Так лучше, я думаю, правда? Я думаю, так лучше. Но смотрите, давайте прочитаем этот второй стих, читая его, знаете, с позиции человека Нового Завета. Но в благодати и истине Господней воле Его. И о благодати и истине Его размышляет Он день и ночь. Вау. Смотрите, о чем идет речь. Но в благодати и истине воле Его, или радость себе находит, в благодати и истине наслаждение Его. Вот о чем говорит Давид. Знаете, я, видите, вот у меня вокруг деревья, я чуть-чуть постарался украсить эту комнату, чтобы вам было приятно. И взял вот такое растение, знаете, это тоже искусственное растение, но как бы ни было, оно, ну, очень хорошо сделано, похоже на настоящее. Знаете, вообще интересно, но Иисус Христос очень часто сравнивал людей с деревьями. Например, Луки 3:9, всякое дерево, не приносящее доброго плода, он срубает. Ну, не о деревьях говорил Иисус, он говорил о людях, правда? Или, например, 6 глава, 4 стих Луки, что дерево познается по плоду, и он говорил о себе. Потому что говорил, что с доброго плода, на добром дереве добрые плоды, на злом дереве, на худом дереве худые плоды, плохие плоды. То есть мы видим, что Иисус Христос, Он сравнивает людей с деревьями. Если мы посмотрим на это растение, оно похоже, как и все остальные растения и деревья, в принципе, ну, аналогичны. То есть есть ствол, вы видите, да, листья и плоды. Ствол, на котором держатся веточки, листья и плоды. Плоды – это конечный результат. Назовем это полнота Божьей жизни. Очевидное. Например, этот плод. 100% здоровье. Этот плод. Святая жизнь. Этот плод. Богатство. Написано, Иисус Христос, написано, вы знаете благодать Господа, что Он обнищал ради вас, чтобы вы обогатились и были богаты. Этот плод, благословение во всех делах, и то есть вся полнота – это плоды. И, конечно же, вот эти листики, они, ну, не настоящие, но все-таки сделаны красиво и выглядят хорошо. Зеленые. Есть ствол, но есть еще одна часть у этого дерева, которую вы не видите. Оно там, это корни. Вы знаете, вся эта видимая часть, она тесно связана с невидимой. И вся эта видимая часть, она является результатом невидимой части. Именно невидимая часть является решающей и самой важной. И вот здесь написано, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое он приносит плод и так далее, посаженное. То есть, где находятся корни твоей личной жизни. Корни – это невидимая часть, которую никто не знает, никто не видит, никто не замечает. И я хотел бы вам сказать, это, наверное, главный вопрос нашей жизни. Надеюсь, что вы все меня услышали. Итак, я возвращаюсь к дереву. Иисус сравнивал людей с деревьями. Есть видимая часть, а есть невидимая. Видимая часть – то, чего мы хотим. Ну, скажем, скажем так, образно говоря, все эти листочки, они символизируют хорошее настроение, радость, улыбку на наших лицах. Знаете, ну, образ счастливого человека, да? А плоды – это конкретные результаты. Был болен – теперь здоров. Был беден – теперь богат. Был проклят – теперь благословлен. Был одинок, а теперь у тебя есть друзья, у тебя есть жена, у тебя есть муж, у тебя есть дети. То есть это конкретные результаты. Мы все хотим вот этой части. Все до одного. Но Давид говорит об одном, чтобы мы с вами свои корни поместили, как он когда-то свои корни поместил в Слово Божье Ветхого Завета, в книге Моисеевой, чтобы мы с вами поместили свои корни в Слово Божье Нового Завета, в послание Павла, Петра, Иакова, Иоанна, чтобы мы поместили слова Иисуса Христа, который говорит о Новом Завете, потому что есть слово, которое Иисус Христос говорит к людям Ветхого Завета, и мы должны отличать это. Я думаю, что те, которые учились, вы уже об этом знаете. Чтобы мы поместили с вами свои корни в благодать и истину. То есть речь идет не о чем-то временном, не о порыве, а о чем-то постоянном. Давид говорит, размышляет он день и ночь. Речь идет, конечно же, не о том, что мы думаем только об этом. Нет. Но наша душа, наш внутренний человек наполнен словом истины. Наполнен словом истины. И мы с вами понимаем Божью благодать. И мы пользуемся этой благодатью. Первое и самое великое, как Иисус Христос сказал, радуйтесь о том, что имена ваши записаны в книге жизни на небесах. Вы спасены. Вы запечатлены Духом Божьим. Запечатаны. И вы знаете, что Дух Святой, Он не позволяет греху вторгнуться в область вашего духа, рожденного свыше. Поэтому в глазах Божьих вы остаетесь всегда святыми, всегда чистыми и всегда праведными. И когда через истину Божью, познавая истину, вы узнаете, что мои грехи прощены не вчера, не тогда, когда я сказал «прости меня, Господи». Мои грехи прощены 2000 лет назад на кресте. Уже прощены. Вы знаете, меня всегда удивляло, например, некоторые места Писания, особенно, например, да, помните, разбойник рядом со Христом висел на кресте, и он там не произнес молитву покаяния. Вы знаете, он поступил вообще теологически, по нашим взглядам, неверно. Он не сказал: «Господи, прости мои грехи». Что же сказал он? Он сказал: «Господи». Он исповедал Иисуса Господом. И сказал: «Помяни мне царствие твое». Знаете, в своем сердце он веровал. И устами он исповедовал Иисуса Господом. Этого было достаточно, чтобы Иисус сказал: «Ныне же будешь со мною в раю». Я вам хочу сказать, дорогие, в раю будет гораздо больше людей, чем вы думаете. Потому что иногда верующие, знаете, склонны к какому-то, знаете, вот изоляции. Вот только мы спасемся. Вот только мы правильные. Вот только мы. Знаете, человек, который верит в Иисуса Христа, который верит, что Иисус умер за него с его грехами и совершил прощение грехов, он спасен. Его имя записано в книге жизни на небесах. Верующий, исповедующий Иисуса Господом. И таких людей множество, дорогие. И хочу вам сказать, Иисус сказал: радуйтесь об этом. То есть корни – это как раз то, что я помещаю свою жизнь в это слово о спасении. Я спасен. Я не хожу и не думаю: о, я спасен или нет. Интересно, все ли я сделал для своего спасения? У меня есть такая новость для вас. Вы никогда ничего не сможете сделать для своего спасения. Никогда. Хоть вы делаете плохое, хоть вы делаете хорошее, это никак не влияет на ваше спасение. Влияет только одно – веришь ли ты, что Бог так тебя полюбил, что отдал своего Сына, чтобы Он оплатил все твои грехи, заплатил за твою вину и приобрел для тебя вечное спасение. Он искупил тебя и приобрел тебе вечное спасение. Он подарил тебе спасение, и это дар. Пусти туда свои корни. Начни радоваться об этом, что я спасен. Мое имя в книге жизни на небесах. Когда моя жизнь закончится, а она закончится не скоро, я пойду на небо. Не потому, что я хороший или плохой, нет, а потому, что Бог так меня возлюбил. О чем я хочу вам сказать? Пусти свои корни, Божью любовь. Не запускай их в закон. Не запускай их, не пускай их туда, где ты пытаешься заслужить что-то у Бога. Никогда не хватит твоих заслуг ни на что. И чем больше ты будешь заслуживать что-то или пытаться заслужить у Бога, тем больше ты будешь разочарован. У Бога есть только ответ, только один ответ для тебя. Это Иисус Христос, который является выражением Его любви. Мы приняли Иисуса Христа, и мы уже спасены. И я вас поздравляю, дорогие братья и сестры. Я поздравляю вас, все вы, граждане Небесного Царства. И эта новость гораздо громче должна звучать, чем информация о коронавирусе. Дорогие братья и сестры, давайте радоваться об этом, что наши имена записаны в книге жизни на небесах. И это дар Божий. Бог полюбил тебя и сделал для тебя это. Вау! Ты скажешь: пастор, я сегодня ни разу не помолился. У меня вопрос: ты веришь в Иисуса Христа? Да, верю. Ты спасенный человек. Но, конечно же, хорошо, чтобы ты молился и проводил время с Богом, потому что твоя душа, она как воздушный шарик. Жалко, у меня нет здесь воздушного шарика, чтобы надуть и показать. Наша душа как воздушный шарик. Твоя душа как твоя жена, ну, это для мужчин. Постоянно нужно говорить своей жене: я тебя люблю. Не просто один раз на день свадьбы. Твоя жена, она желает слышать каждый день, что ты ее любишь. Потому что твоя жена как воздушный шарик. Ей нужно постоянно говорить, и она чувствует себя лучше. Твоя душа, она как вот в таком же положении, как воздушный шарик. Постоянно нужно наполняться словом, наполняться истиной. Какой истиной? Истиной, которая говорит о благодати. А благодать – это незаслуженный дар. Это Божье обеспечение, это не твое Божье обеспечение. Бог обеспечил тебя спасением. Бог обеспечил тебя спасением. Мы говорим о полноте Божьих благословений. И первое, самое большое и важное, твое имя записано на небесах. Там, где вы находитесь, скажите громко свое имя. Я говорю: Леонид. Это означает: мое имя Леонид там на небесах записано. Знают все ангелы, знает Иисус, знает Отец, знает Дух Святой. Я там свой. Написано: вы свои Богу. Так написано. И все это дар Божий. Это все благодать. Прощение грехов. Дорогие братья и сестры, неужели вы думаете, что Бог прощает наши грехи, потому что мы так слезно молились? Я много слез выплакал, скажу вам, не зная истины, я плакал, думал, что если я буду плакать долго и много, Бог, Он жалится и простит меня тот поступок, тот. Знаете, я не знал истины в свое время и был мучен. И знаете, я только могу выразить сожаление об отсутствии истин в жизни людей, потому что так много людей мучаются от чувства вины по одной простой причине. Они не познали истину. Они не знают, что Бог там на кресте, когда Иисус умирал, взял все их грехи, все, от первого до последнего, и прибил ко кресту. Все. Библия, послание к евреям написано, что Он одним приношением уничтожил грехи. Между Богом и нами нет понятия греха вообще. И Бог смотрит на нас, и Он не видит больше грешника. Вау! Разве это не радостная весть? Скажите, пожалуйста. Это же замечательная весть. Весь мир, весь религиозный мир ходит вокруг греха, по замкнутому кругу. Как мы когда-то, помните, я песню пел «Грешу, каюсь, каюсь и грешу». И знаете, это замкнутый круг. Послушайте, есть другая жизнь, совсем другая жизнь. Мы призваны не грехом заниматься, а спасением этого мира, дорогие братья и сестры. Мы призваны не грехами заниматься, а то, как дьявол обманывал нас. И он просто держал нас как в узде. И мы ходили вокруг греха, разбирались с ним, в то время, когда люди гибли вокруг. В то время, когда эпидемии свирепствовали, когда беды происходили. Дорогие братья и сестры, не вокруг греха нам нужно ходить. Нам нужно идти в этот мир, проповедовать Евангелие доброй вести, эту истину нести, молиться против болезней, против проклятий, против бедности, выступать как сильная Божья армия. Знаете, двигаясь по этой земле и благословляя эту землю своим присутствием, как Бог сказал Аврааму: не только я благословлю тебя, но ты будешь благословение. Дорогие братья и сестры, дорогой Петр, Наташа, Таня, Света, Иван, Александр, Сергей, как бы вас ни звали, какое бы вы имя ни носили, вы являетесь благословением для этой земли. Вы в благословении. И это дар Божий. Вы себя такими не сделали. Бог во Христе Иисусе сделал вас такими. Вы уже ими являетесь. Вот таким человеком. Благословением для всей этой земли. Без ограничений. Для ваших городов, поселков, сел. Для вашей улицы, для вашего дома, многоэтажки. Для своей страны, для своего региона. Да и для всего мира, дорогие. Весь мир. О, у меня есть вот как раз... мой любимый глобус. Дорогие, мы являемся благословением для всего этого мира. Мы благословение, способное останавливать проклятие, останавливать разрушение, останавливать эпидемии. Потому что мы носители Божьей жизни. В Божьей жизни нет смерти. В Божьей жизни восстановление. Вы знаете, даже Моисей в Ветхом Завете оказался на горе Божьей, и он там оказался в присутствии Божьей жизни. Он не ел, не пил 40 дней и ночей. Как это возможно? Потому что процесс разрушения был остановлен там, где Бог, там, где Его слава. Там остановлены все процессы смерти и разрушения. Там только жизнь царствует. Так написано, чтобы жизнь царствовала. Вау! Через нас! И мы с вами прощены, наши грехи прощены. Если вы скажете: пастор, а что теперь делать, если я согрешил и сделал что-то неправильно? Встань пред Богом и скажи: Боже, благодарю Тебя, что мой грех прощен. И иди дальше, не останавливайся на этом, не зацикливайся, не позволяй дьяволу привязать тебя к какому-то поступку. Иди дальше. Бог во Христе оправдал. Знаете, я хочу вам сказать, когда мы говорим о праведности, мы говорим не о праведности Моисея, Ильи или каких-то божьих людей в Библии, мы говорим о праведности Иисуса Христа. Вы знаете, Иисус сказал, что меньший в Царстве Божьем, больше Иоанна Крестителя, а Иоанн Креститель больше из рожденных женами до Иоанна Крестителя. То есть было много праведных людей, но меньший в Царстве Божьем, больше их. Почему? Потому что они носили праведность закона. А мы с вами несем или имеем, получили праведность. Послушайте, праведность самого Иисуса Христа, Сына Божьего. Он дал нам свою праведность, подарил нам, оправдал нас. И эта праведность, Библия об этом говорит, не зависит от наших дел. Наши дела не влияют на эту праведность. Мы остаемся праведными. Это дар Божий. Это дар Божий. Запусти в это свои корни. Помните, я читал вам, что уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. Потому что, знаете, как в логике, знаете, в нашем разуме вопросы: как, если я поступил неправильно, что я остаюсь праведным? Как это вообще возможно? Да, возможно. Потому что Бог больше твоей логики. Бог больше тебя, Бог больше твоих мыслей. Он настолько возлюбил тебя, что подарил тебе свою праведность, ради веры в Иисуса Христа. Я еще мысли хочу сказать. Мы подходим к концу нашего собрания. Знаете, послушайте. У Бога Отца нет более, скажем так, большего почтения, чем почтение к Сыну Своему Иисусу Христу. Понимаете, о чем я говорю? Бог Отец, Он чтит Своего Сына Иисуса Христа. Он отдал Ему все, отдал Ему власть, отдал Ему суд, право совершать суд и так далее, все. То есть Он, у Него все, все в Нем, в Иисусе Христе. Отец все передал Своему Сыну. И хотя вы знаете, что это до времени, когда Сын передаст все Отцу, когда все совершится, все будет закончено, и все враги склонятся, как написано, и будет полная победа, и последний враг истребится смерть. Знаете, Бог Отец, Он почтил Своего Сына, настолько почтил Его и поднял Его имя превыше всякого имени. Так написано, что мы с вами никак не можем прийти к Отцу. Представьте себе все наши добрые дела, что-то мы пытались сделать, чтобы заслужить Божье благоволение или оправдание, или что-то, как это выглядит. Послушайте, это не имеет никакого значения. Почему? Потому что имеет значение только Иисус Христос в глазах Бога Отца. Хорошо, но мы сделали много неправильного, мы поступили неправильно в этом, и третье, четвертое, и пятое, и десятое. Неужели ваши плохие поступки будут более значительными, чем Иисус Христос? Нет, конечно же. Иисус Христос, Он превыше всего, выше ваших дел. У Бога, я просто понял это, что у Бога, знаете, как Бог смотрит на все. Он смотрит на нас через Иисуса Христа. Только через Иисуса Христа. Он видит нас чистыми, святыми, праведными, благословленными, здоровыми, исцеленными, богатыми, то есть в полноте Божьей жизни. И смотрите, это как вот, знаете, вот как, ну, как подзорная труба, если так можно выразиться. Можно навести и увидеть. И Он видит нас. Но вопрос в том, видим ли мы Его? Смотрим ли мы с этой стороны на Бога? Со своими ли делами мы идем? Или мы через веру в Иисуса Христа идем к Отцу? И знаете, каждый раз, как написано, почтите Сына, когда мы говорим, Иисус, благодарю Тебя за прощение грехов, знаете, что происходит? В сердце Небесного Отца взрывается радость. Мой Сын не зря умирал. Но каждый раз, когда я говорю, о, я грешник, я бедный грешник, я не прав перед Богом снова и снова, Бог смотрит и знаете, в Его глазах недоумение. Как ты можешь быть грешником, если Иисус умер за тебя? Он убил, уничтожил твои грехи. В глазах Божьих греха нет. Все, ты чист. Вот прощение грехов, праведность, это все дары, это все благодать и выражение Божьей любви к нам. Поэтому Его желание, чтобы мы приняли эту любовь, не противились ей. Я хочу вам сказать, что не только это исцеление, это выражение Божьей любви. Это не заслуга наша, это заслуга Иисуса Христа. Это выражение Божьей любви, это Его воля. И Бог хочет, чтобы мы пустили свои корни, свои жизни, личной жизни, знаете, тайной жизни, невидимой жизни в Иисуса Христа. Как это сделали, например, апостолы. Помните, в жизни верующих тоже бывают разные обстоятельства и события, негативные события, как, например, апостолы Павел и Сила пришли проповедовать, их схватили, избили, бросили в темницу, забили ноги в колоду, все, и посадили в тюрьму в тюрьме. И они оказались в очень ну, в самом худшем положении, в котором можно находиться. Но знаете, что сделали апостолы? Они не сидели и не думали: «Боже, за какой грех мы здесь оказались? Не ройся, не ищи, какая причина тебя сюда привела?» Нет. Что делали апостолы? Они были уверены в праведности, в даре праведности. И они начали воспевать. Что воспевали апостолы в темнице? Любовь Божью. Во благодати они воспевали Бога. И знаете, когда они воспевали Бога в радости, в наслаждении, находясь там, в темнице, что-то начало происходить. И всегда будет происходить. Там, где люди принимают Божью любовь, благодать и истину, всегда будет движение Божьей силы. Что бы ни было сейчас в твоей жизни, начни прославлять Бога за Иисуса Христа, за Его любовь, за благодать дарованную, за истину Слова Божьего, которое звучит, за прощение грехов, за праведность. Начни прославлять Его за исцеление, даже если вы лежите на постели. Начните прославлять Его за благодать исцеления, за дар исцеления. Это ваш дар, Он вам принадлежит. Начните славить Бога. Начните петь. Знаете, что такое пение? Песня – это то, где твои корни. Мы поем о том, когда мы сами одни, знаете, где наши корни. Каковы наши песни? О чем мы поем, когда никто нас не видит? Знаете, вот это показательно, это то, где наши корни. И если мы с вами научимся своими корнями быть в благодати истине и воспевать благодати Бога, вот дома женщина на кухне где-то там, возможно, если вы вдруг вы заболели, знаете, я хочу вам сказать, если вы заболели и вы больны прямо сейчас, не из-за греха. Послушайте, уберите эту мысль осуждения. О, я в чем-то согрешил, я что-то сделал не так. Уберите эту мысль. Нет, Бог вас любит. Бог вас любит. Исцеление принадлежит вам. Это ваше исцеление. Примите его. Освободитесь от осуждения из-за Иисуса Христа, который умер за вас. Примите исцеление. Скажите: это мое исцеление. Если в вашем кошельке мало денег, примите деньги. Скажите: это богатство принадлежит мне. Начните славить Бога. Даже сейчас, когда, казалось бы, по-человечески сложная ситуация, это ваше. Благодать – это вам принадлежит. Она ваша. Это выражение Божьей любви. Возьмите за это. Прославляйте, воспевайте Бога во благодати. Прославляйте Его за исцеление, за то, что вы ранами Иисуса уже исцелены. И знаете, одно из того, что я понимаю, что волнует людей сейчас. А как жить? Как, если на работу не ходим? Многие предприятия закрылись, неоплачиваемые отпуска. Разве Бог что-то упустил? Разве Бог забыл о вас? Разве Он не знает, что у вас есть дети? Он любит вас. Доверьтесь Ему. Библия говорит так, апостол Петр говорит: совершенно полагайтесь на подаваемую вам благодать. Вот как раз сейчас, когда вы ничего не можете сделать, вы хотели бы, но вы ограничены физически, самое время пустить свои корни в любовь Божью и положиться на Бога. Что еще вы могли бы сделать? Приводите в движение силу Божью. Когда мы говорим о даянии, мы говорим не просто, знаете, чтобы вы жертвовали. Нет, чтобы вы были благословлены. Подумайте о пожертвовании. Подумайте, с кем вы можете разделить кусок хлеба. Возможно, бутыль или пакет молока и пол буханки хлеба. Возьмите и кому-то дайте, у кого этого нет. Делайте это. Будьте даятелями, особенно сейчас. Разделись голодным хлебом. Сделай не потому, что мы заслужим. Нет, но мы благословены, и таким образом мы священно действуем. Мы приводим в движение силу Божью, и Божья благодать, она служит нам. Дорогие братья и сестры, у нас осталось буквально 2 минуты. Я хотел бы помолиться с вами. Давайте доверимся Божьей любви. Если вы в страхе, если даже тревоги есть, не переживайте. Для этого существует собрание, чтобы вы услышали слово истины. Но давайте вот в молитве доверимся Божьей любви. Мы будем жить и будем благоденствовать, и будем здоровы, и будем благословлены. Из-за Иисуса Христа. Дорогой Отец Небесный, я благодарю Тебя за Твою любовь. Я благодарю Тебя за Иисуса Христа. Я благодарю Тебя за благодать и истину. Благодарю. Я вместе с моими братьями и сестрами полагаюсь на Твою любовь. Я уповаю и полагаюсь на Твою благодать, которая способна обеспечить нас всем необходимым. Я благодарю Тебя, что сейчас особенное, такое экстремальное время экстремальной Твоей любви, силы и экстремальных чудес. Я молюсь и благословляю моих братьев и сестер праведностью, миром и радостью в Духе Святом. И благодарю Тебя. Ты достоин славы. Аминь. Я обнимаю всех вас. Все будет хорошо. Мы пройдем и это. Много чего проходили. Пройдем и это, и выйдем победителями. Аминь. До свидания.